Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 9 декабря 1952 года. Название этой лекции – «Потоки. Роль силы в клировании». Продолжительность записи – 64 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. Хорошо, это первая вечерняя лекция 9 декабря. В этой лекции я хотел бы поговорить немного о потоках. Вы уже познакомились в какой-то степени с техникой 80 и техникой 88. Если вы еще не познакомились с ними, то вы должны это сделать. Как я говорил, в книге 8.80 рассказывается о высших точках согласия с мест Вселенной. В ней рассказывается о потоках, дихотомиях, в ней рассказывается о том, как создается энергия, и о многом другом. Все это описано не так уж подробно, как это можно было бы описать, но в этой книге определенно содержится то, что аудитор должен знать обо всем этом. Эта книга написана так, будто мы не знаем ничего, кроме этого типа процессинга. Она написана с такой точки зрения. Но что вы должны знать о потоках? Так это то, что они имеют очень важное, невероятно важное значение для преклира. Это очень интересно. Преклир находится низко на шкале, поскольку он никак не может подняться вверх через те диапазоны шкалы, для которых характерны потоки. Было бы замечательно, если бы он мог мгновенно запостулировать, что он находится на уровне 40 и оказаться там. Но если бы он мог запостулировать, что он находится на уровне 40, то ему нужно было бы просто запостулировать, что он находится на уровне 40. А чтобы запостулировать, что он находится на уровне 40, ему нужно было бы взять и запостулировать, что он находится вне мест Вселенной. Бамс! Поскольку на уровне 40 индивидуум обладает потенциальными способностями, но не расположен в какой бы то ни было географической точке. Индивидуум не может находиться на уровне 40 и при этом быть хоть в какой-то, хотя бы в малейшей степени связанным с телом. Он совсем не будет связан с телом. Он не держится ни за что, что напоминало бы объект. Его не ограничивают факторы пространства или обладания, или какие-либо необходимости, или какие-либо системы, с помощью которых можно было бы создать необходимость. Он может запостулировать: «Я буду притворяться, что мне что-то нужно», но на самом деле он никогда не сможет убедить себя в том, что ему что-то нужно. Посмотрите на своего преклира. Посмотрите на своего преклира, который думает, что ему нужны все эти вещи. И посмотрите, как этот уровень отличается от уровня 40. Причина, по которой преклир считает, что ему нужны все эти вещи, что он каким-то образом связан с телом, что он находится в нижнем диапазоне шкалы тонов, заключается не в том, что он не может использовать идеи. Причина заключается просто в том, что он находится примерно в таком же положении, что и пехота, которая прижата к земле огнем противника. Он действительно прижат к земле. Он прижат потоками в самом точном смысле этого слова. Поскольку он не может управлять ими самостоятельно, он уклоняется от них. Так вот, когда я говорю «потоки», я слишком сильно обобщаю. Я должен говорить «риджи», рассеивание и все эти разнообразные проявления энергии, в том числе объекты. Мы можем поставить объекты в один ряд с потоками. Поток — это объект, это частица. Поток — это поток частиц. Было запостулировано, что что-то существует и что это изменяется. И благодаря тому, что это существует и изменяется, у нас есть обладание. И отсюда появляется время. Так вот, вы просто постулируете, что у вас есть частица, а потом вы постулируете, что эта частица является чем-то еще в том пространстве, в котором вы сориентированы, и у вас появляется объект. На самом деле, с точки зрения анатомии, плотный объект ничем не отличается от какой-либо частички энергии, за исключением лишь того, что в плотном объекте ее больше. Физики потихоньку постигают все это. И время от времени они совершенно запутываются, Физики были ужасно потрясены, обнаружив с помощью циклотрона, что электрический поток имеет массу, и что электрон имеет массу. Ну, конечно, он имеет массу. А как они, черт возьми, думали, он может изменяться в пространстве, не имея массы? Было бы полным идиотизмом предположить, что существует нечто без чего-то. Это просто идиотизм. Так вот, вы можете сказать, что идея, а ее можно увидеть и ощутить, может существовать вне связи с пространством и энергией. Существуют такие идеи, которые дрейфуют в этой культуре, и эти идеи просто убивают. Это просто идеи. Вот и все, что они собой представляют. И эти идеи просто дрейфуют тут и там. И они дрейфуют не во времени, потому что они не существуют во времени. Они находят согласие у людей. И таким образом люди, поскольку они считают, что они движутся во времени и должны иметь, полагают, что идея находится в движении. Раз она находится вместе с ними в настоящем времени, а их обладание в настоящем времени отличается от момента настоящего времени, который только что прошел. Видите, как можно легко прийти к заключению, что идея находится в движении. Что ж, идея, которая содержится в массе энергии и навязывается массой энергии, и из массы энергии, не является идеей. Это всего лишь структура энергии, навязываемая энергией. Энергия определенной структуры, которая воздействует на человека. Так вот, это то, что мы могли бы назвать аберрированной идеей. Во всех аксиомах энергия рассматривается с точки зрения Homo sapiens. А Homo sapiens, рассматривая энергию, рассматривает свои идеи как некую форму энергии. Каждой мысли предшествует усилие. По-моему, это аксиома 121. Каждое усилие таким образом приводит тем или иным образом какого-либо рода мысли. Интересно, очень интересно то, что Homo sapiens оказывается как бы прижат вот в такой степени. Потому что он, это действительно происходит с Homo sapiens. Вы можете взять любую мысль, практически любую мысль Homo sapiens и начать работать с ней, и она превратится в усилие. Другими словами, он думает в диапазоне усилия, и поэтому ему приходится довольно трудно. Давайте посмотрим, что же представляет собой мысль. На одной стороне у нас есть мысль, которая существует без энергии. И затем у нас есть мысль, которая существует с энергией. И давайте просто любое существо, на которое энергия может оказывать большое воздействие, считается аберрированным существом. Поэтому аксиома 121 становится верной, когда мы говорим... По-моему, это именно аксиома 121. Когда мы говорим, каждой аберрированной мысли предшествует контрусилие. И это действительно так. Потому что если вы проследите ход развития любой аберрированной идеи, которая есть у человека, то вы обнаружите, что эта идея вся окутана энергией, за которую человек не берет никакой ответственности, и которая таким образом способна управлять им. Хорошо, каково тут решение? Существует две разновидности мышления. Существует мышление, которое можно назвать уровнем постулата. И существует еще один уровень, который включает в себя оценивание или предположение, или праздные размышления ради забавы, или преисполненные значения размышления, или что-либо в этом роде, что может иметь отношение к этому постулату. И это находится немного ниже уровня самого постулата. Но все это находится в самом верху шкалы тонов, выше тона 40. У вас может быть постулат, и затем вы можете добавлять к постулатам всевозможные комбинации и так далее. На этом уровне у вас может быть также ощущение, потому что вы можете запостулировать ощущение. И вы можете также запостулировать, что ощущение существует без энергии. В этом диапазоне у вас нет никаких ограничений. Давайте посмотрим на более низкий диапазон и выясним, что представляет собой мысль в этом диапазоне, по мнению Homo sapiens. Мысль — это что-то, о чем вы должны думать, потому что вы должны ставить и решать проблемы, касающиеся выживания. И это определение, которое Homo sapiens дал разуму. На самом деле это другой вид мышления, другой вид разума, потому что он строит себя в соответствии со временем. Время должно иметь обладание. Чтобы иметь время, необходимо пространство и энергия. Поэтому постулаты и оценки, которые находятся вот на этом высоком уровне, могут существовать без времени. Вы можете делать с ними все, что угодно, потому что вы можете интегрировать и умножать. Вы добавляете что-то в формулу мышления, вы добавляете ноль. Поэтому один равно двум и так далее. Здесь нет никакого фактора времени. Когда мы опускаемся по шкале тонов, мы видим, что разум Homo sapiens ставит проблемы, связанные с выживанием. Тогда что делает разум на уровне теты? Можно сказать, что он развлекает себя. Можно сказать, что он постулирует цель, чтобы у него была цель. Но он делает это не потому, что им что-то движет. Однако мысль для человека на том уровне, с которым мы впервые работали в дианетике, кстати, в тех материалах содержатся совершенно верные данные. Это человек, это то, как он думает. Все это описано в аксиомах. Это процесс, которым что-то движет. Если вы усадите Homo sapiens, накормите его до отвала, дадите ему все, что он хочет, и не будете ставить перед ним никаких проблем и так далее, то он не прекратит думать. Он начнет предаваться размышлениям. Он начнет как бы постулировать, дурачиться и так далее. Он не бездействует, когда речь идет о думании. Он по-прежнему пытается как бы перекинуть мост. Он пытается думать на уровне выше 40, но сам он существует ниже этого уровня на шкале тонов. Но если вы хотите, чтобы человек начал думать, если вы хотите, чтобы Homo sapiens начал думать, то возьмите кнут. Возьмите сломанную машину. Возьмите нечто, что имеет непосредственное отношение к выживанию и с чем что-то происходит не так, как надо, и Homo sapiens начнет думать. На уровне Homo sapiens необходимость действительно является источником изобретательности. Выше уровня 40 никакой необходимости не существует. И иногда это приходится не по душе людям, когда они начинают осознавать, что выше уровня 40 не существует никакой движущей силы в виде необходимости. Человек говорит: «Ну тогда ничего не будет выполнено». А почему что-то должно быть выполнено? Понимаете, когда человек пытается думать выше уровня 40, он пытается втиснуть это в рамки мышления Homo sapiens. Что ж, мы достаточно хорошо изучили, в каких рамках мыслит Homo sapiens. И вы смотрите на все это. Да, да. Так что внимательно наблюдайте за этим, когда вы проводите процессинг преклиру. Наблюдайте за тем, как он поднимается по шкале. Он будет размышлять все меньше и меньше, принимая во внимание потребности мест Вселенной. Он будет думать все меньше и меньше, устанавливая связь с мест Вселенной. Не будет никакой движущей силы, которая побуждала бы его мыслить. Мышление, которое порождено какой-то движущей силой, начнет сходить на нет, а на первый план выйдут постулаты «А что если?» и «Давайте представим, что?». И по мере того, как преклир будет подниматься по шкале, такого рода вещи будут проявляться все больше и больше. Так вот, теоретически эта система мышления ломается где-то на уровне 24, 25, 26 на шкале тонов. Примерно в этом диапазоне. И человек становится относительно свободным, и ничто не движет его мышлением. У него будет соответствующее пространство, и в его потребностях будет мало необходимости. Так что он сможет дурачиться сколько угодно, и при этом у него не будет возникать особых проблем. На этом уровне не нужно быть правым. На этом уровне индивидуум не будет наказан за то, что он не прав. Он не находится на уровне выживания «Господи, помоги нам!» и не находится на уровне выживания, на котором он получает удары от жизни. Он не живет в ритме часов, когда часы показывают столько-то и столько-то, и это такой-то и такой-то период обладания, и он должен сесть за обеденный стол и обладать. И когда подходит время следующего периода обладания, он вновь обладает. А затем он упорно работает в течение следующих 48 часов, чтобы он потом мог обладать чем-то. И он много работает. А затем он получает некоторое обладание, чтобы он мог обладать. Другими словами, он делает множество вещей такого рода. А если у него в течение долгого времени отсутствует обладание, то он тащает и не очень хорошо себя чувствует, а потом его хоронят. Видите, каким образом все это устроено? Регулируя обладание, вы можете регулировать то, в какой степени необходимость будет выступать в роли движущей силы в мышлении человека. И обладание — это своего рода способ мышления, движимый необходимостью. Так вот, что же прижимает индивидуума к земле? Именно обладание. Когда вы вытаскиваете индивидуума из тела, когда вы делаете его тета-клиром, он по-прежнему недостаточно хорошо управляет энергией, и он будет продолжать наталкиваться на тело и будет оставаться частью мест-группы. Он будет, так сказать, отскакивать от стены, валять дурака, валять дурака, валять дурака, если только вы не осознаете, куда вы направляетесь и что вы делаете. Вы пытаетесь поднять индивидуума выше того уровня, на котором его мышлением что-то движет. И это будет только справедливо, если мы скажем, что индивидуум становится неоперированным, когда он выходит из диапазона, в котором его мышлением что-то движет. Необходимость является источником изобретательности. Она является также источником аберрации. Если у индивидуума нет никакой необходимости, которая была бы движущей силой, или ежели его нужды можно легко удовлетворить, и они не представляют для него никаких проблем, значит, он поднялся над диапазоном действия. Но не думайте, что он вдруг достиг этой цели из-за того, что он в экстазе потерял голову и начал вертеться, как глухая мышь. Существует явление, которое называется «потерять голову». В этом состоянии индивидуум и близко не подошел к тому, чтобы начать управлять энергией. Он просто неожиданно, каким-то образом, зацепился за уровень 40.0 и поднялся еще выше. Но он по-прежнему держится за мест тела внизу шкалы. Он проделал невероятную штуку. Он сделал из всего этого круг. Он соединил уровень 0 с уровнем 40. И когда вы разговариваете с таким человеком, или когда вы его слушаете, вы не можете сказать, то ли он живой и просто пребывает в состоянии экстаза, то ли он абсолютно мертв. Он в ужасном замешательстве. Он теряет голову. Вам могут встретиться люди в состоянии невероятного душевного подъема. Иногда к вам приходит идея, от которой вы слегка теряете голову. Вы просто вжих, вжить! Вы очень хорошо себя чувствуете, вы счастливы, и жизнь продолжается. Так вот, если при этом вы обременены мест, то вы можете быть уверены, что через 3 часа, или через 3 дня, или через 3 месяца, или через 3... Я никогда не видел, чтобы это длилось дольше, чем 3 месяца. Но через 3 месяца мест снова затянет вас в пучину. Вы говорите, однажды я испытал это состояние экстаза, но это было довольно давно. Но потом я понял, что нужно иметь более практичный подход к жизни. И вот вам, пожалуйста. Итак, в чем разница? Что ж, послушайте. Мышлением движет энергия. И даже если вы пропустите тетана сквозь очень узкую дырочку, у него все равно останутся все его риджи и вся его история и энергетические структуры. Если вы попытаетесь изобразить его схематически, то вы даже не сможете уместить его на чертежной доске. Он большой! Все эти риджи, скопления энергии и так далее выходят за границы чертежной доски. Они просто бесконечны. Самый лучший способ проверить это, и вы можете иногда позабавиться с этим, это начать пробивать риджи за счет увеличения скорости потока. Просто увеличьте скорость потока и начните пробивать первый слой риджи, который находится непосредственно рядом с преклиром. Затем немного увеличьте скорость потока. Эта формула приводится в прохождении риджи. Это то, как это нужно делать. И просто пробивайте следующий слой риджи. И пусть преклир пройдет таким образом один банк, второй банк, третий банк, и еще один банк, и еще один банк, и еще один ридж, и еще один ридж. И неожиданно он скажет: «Знаете, этот поток просто уходит на большое расстояние». «Боже мой, я растянут на километры! Этот поток просто уходит на много километров от меня!» Он далеко не занимает столько пространства, сколько позволяют ему его способности. Потому что когда-то он был довольно большим, и он до сих пор помнит, что он занимал такое расстояние. Когда-то он был большим. И он по-прежнему может достать те риджи, которые находятся на большом расстоянии от него. Что ж, вот у вас есть эта огромная масса энергии. Что вы собираетесь делать? Подвергнуть Преклира электрошоку, уподобившись полному идиоту? Или сделать что-нибудь в этом роде, чтобы убрать эту энергию? Нет такой энергии, созданной в Мест-Вселенной, которая могла бы сравниться с энергией, созданной Тетой. Кстати, когда я сказал «подвергнуть Преклира электрошоку, уподобившись полному идиоту» или что-то в этом роде, я не собирался поливать грязью психиатрию. Вы понимаете. Я нахожусь в полном задабривании по отношению к психиатрии, и я осознаю, что наше выживание всецело зависит от того, согласятся с нами медики или психиатры, или нет. Без этого мы не сможем выжить. И то, о чем мы говорили сегодня днем, совершенно четко показывает нам, что мы должны ходить и убеждать кого-нибудь согласиться с нами. Хорошо, у нас есть эта скорость потока, и мы обнаруживаем, что у этого Преклира скопилось много энергии. Вы не сможете убрать всю эту энергию искусственным путем. Самый лучший способ, который используется для этого в области между жизнями. Здесь, кстати, вы можете обнаружить факсимиле, которым уже 74 триллиона лет. Обладание мест Вселенной. Все это существует уже довольно давно. И учтите, у этого парня были электронные инциденты. Ему устанавливали импланты в области между жизнями. Его психотерапизировали. Его оглупляли всеми возможными способами. И что бы вы думали? Все, что они делают в области между жизнями, вместо того, чтобы попытаться стереть инграммы, они не знали, как стирать инграммы. Они там используют самый удивительный механизм, который вы когда-либо видели. Там есть маленькая... Кстати, вы когда-нибудь видели такие круглые картотеки, где карточки расположены по кругу, и их можно вынимать по одной за раз? Допустим, на каждой из этих карточек есть картинка, и вся эта штука вращается сначала к вам, а затем от вас. Это, несомненно, выглядело бы так, как если бы перед вами прокручивали всю вашу жизнь, не так ли? Я имею в виду, если у вас в этой картотеке содержались картинки, и вы видите перед собой эти картинки, а потом они удаляются и исчезают. И вы автоматически говорите: «Все это стерлось?» Если бы вам сказали это, применив достаточно силы, если бы все эти картинки были довольно общего характера и были действительно похожи на те места, в которых вы недавно жили, то вы бы сказали: «Да, это просто... Вы только посмотрите, эта штука стирает всю мою память!» Так вот, на самом деле существует такой механизм. И на этих картинках... О, если вы будете проходить это с Преклиром, то он наполовину свихнется. Время от времени у него появляется какое-то видео. Кстати, вы должны знать об этом. Я рассказываю вам об этом не потому, что это какой-то сенсационный материал. Хотя это совершенно сенсационные данные, я полагаю. Префронтальная лоботомия не является чем-то сенсационным, понимаете? Я имею в виду, что это обычное дело. Это установившаяся практика. Но то, о чем я рассказываю, слишком сенсационно. Но как бы то ни было, время от времени у Преклира появляется застрявшее видео, и это никакое не видео. Он смотрит. Очень часто это бывает видео того, что с ним произошло, и все такое. То есть обычно так и бывает. Но вы совершенно неожиданно. У Преклира есть видео, и это картинка зимы. И она не связана ни с чем, что он когда-либо видел. И он говорит: «Интересно, возможно, это из моей прошлой жизни, или что это?» И вы агитируете его в течение некоторого времени, и у него снова появляется это видео. И вы снова агитируете его в течение некоторого времени, и у него снова появляется это видео. И там есть большая... Это похоже на... Возможно, это похоже... Как звали тех ребят, которые делали все эти литографии здесь на Земле? Карри Айвс, да. Мне нужно побольше почитать земной литературы, привыкнуть. как бы то ни было. Как бы то ни было, картинка чего-то заснеженного, Кари и Айвс. Через некоторое время Приклиру станет тошно от нее. Он застрял в моменте стирания в области между жизнями. И эта картинка оказалась там. И он не может заставить себя поверить в то, что она стерлась. Потому что она связана с каким-то ценным воспоминанием о снеге в его прошлой жизни. И когда эта штука появилась, она неожиданно коснулась прошлого, и он смотрит на нее и говорит: «Ого, это сильно напоминает мне о Бесси!» Брум! И эта картинка оказывается у него в подвешенном состоянии. Как макап, понимаете? Макап часто застывает, когда он очень сильно напоминает действительность мест-вселенной. Если у вас возникнет множество трудностей с каким-либо макапом, то дело не обязательно будет в способностях вашего приклира. Просто вы настаивали на том, чтобы он создал макап своей матери. Тогда как нужно было смакапить что-то, у чего вместо головы была бы тыква. Понимаете? Я имею в виду, что приклир не мог справиться с этим макапом, поскольку всякий раз, когда он пытается справиться с этим макапом, он думает, что это его собственное факсимиле. И потом он не знает, имеет ли он дело с факсимиле матери или с макапом матери. И если он не может принять решение, значит, он застрял в «может быть», и когда он совершенно запутался в этих «может быть», то он, конечно, испытывает неуверенность. А состояние неуверенности, отсутствие бытийности — это одно и то же. Так что он не может справиться с макапом. Пусть он просто изменяет цвета этого макапа достаточное количество раз. Пусть он добавляет в него разные идиотские штучки в достаточном количестве и изменяет его до тех пор, пока не будет полностью уверен, что это его собственное факсимиле. Прошу прощения, его собственное создание. И что это не является факсимиле реальной вселенной. Так вот, все это происходит у него под носом. Раз. Вот он сидит в области между жизнями, а вся эта штука вдруг проносится перед ним, и он сидит справа от нее и говорит: «Надо же, моя жизнь исчезла». А потом эта штука опять проносится, и он находится слева от нее и говорит: «Надо же, моя жизнь исчезла». Знаете, у Приклира есть эти импланты, установленные в области между жизнями. И иногда все это прокручивается в одном направлении, иногда в другом. А иногда все это навязывают каким-то еще способом. Ему все равно, с какого конца все это начинается, понимаете? И когда Приклир начинает прокручивать эти глупые импланты, он видит себя. Вы столкнетесь с этим, когда начнете создавать с ним макапы или что-нибудь в этом роде. Время от времени ему в голову будет приходить что-то странное. Он будет видеть себя в одежде, которая ему совершенно не знакома. Вы спросите: «Вы находитесь вне своего тела?» И он посмотрит на все это, и он будет не уверен в отношении того, что там происходит. О, это очень удивительно. Но это говорит еще и о том, что картинки в круглой машине с карточками обычно вмещают в себя последние полвека до его смерти. Кто-то ходил с фотоаппаратом. И потом Теттон считает, что его жизнь стерта, и что теперь он новое существо. Это просто поразительно. Этот парень заявляет, что у него никогда не было. Он ничего не помнит о своей прошлой жизни, и вам придется попотеть над всем этим. Создавайте макапы маленьких вращающихся колесиков и ламаистских молитвенных барабанов. Привязывайте к ним картинки и делайте с ними всякие разные вещи. При этом у Приклира может появиться ужасное ощущение в голове. И неожиданно он скажет: «Интересно, что произошло с моим одноклассником Джо?» А вы спрашиваете: «О, в университете, да?»
«Нет. Это было...
Это старая космическая академия». И вы спрашиваете: «Когда это было?»
«О, я не знаю, если сопоставлять с настоящим временем. Я просто думал о Джо, вот и все. Он был моим хорошим другом. Интересно, где теперь Джо?»
И ваш имитатор Приклир начинает обдумывать все это и говорит:
«Ого, знаете, это было больше миллиона лет назад».
Другими словами, он столкнулся с каким-то инцидентом стирания в области между жизнями. И он бамс! И у него есть та жизнь и эта жизнь. Каким бы невероятным это ни казалось. Но если вы пройдете одну из этих штук, то память Приклира просветлится. Раз и все. Подумать только. Даже если вы будете работать с Приклиром таким образом, И даже если вы посадите его в кресло и просто... Кстати, там существуют волны. По нему бьют потоки, когда он находится в таком положении. Его приносят в это место потоки. Потоки прижимают его. Потоки уносят его оттуда. Потоки забрасывают его обратно. Это очень интересно. Я имею в виду то, как там используются потоки. Но ничего из этого не уничтожает Риджи, даже если подвести к нему напряжение во много мегавольт. Вы обнаружите, что все это висит на этих Риджах. Это потрясающе. Каждый человек носит с собой всю свою историю, которая у него довольно-таки перепутана из-за таких вещей, как согласие иметь, когда я хочу, я не могу иметь, когда я не могу иметь, я хочу и тому подобного. Все эти вещи взаимодействуют друг с другом и блокируют ее. Человек носит всю свою историю с собой. Эта история совершенно не важна. Вас не интересует вся эта история. Это просто его идентность в мест-вселенной, и она даже не очень-то увлекательна. Она бедна ощущениями. Есть более интересные вещи в более раннем периоде. Но Риджи находятся здесь. Риджи находятся в 2 метрах отсюда, и они находятся в 10 метрах отсюда и так далее. И его история, связанная с мест-вселенной, висит на этих Риджах. Эти большие Риджи висят перед ним. На самом деле у него все основано на чем-то вроде матрицы. У него на самом деле построена целая сеть. И на одной ее стороне находятся факсимили одного вида, на другой факсимили другого вида. Он построил для себя прекрасную энергетическую схему, и вот она перед ним. И ничто не может ее уничтожить. Время от времени кто-нибудь взрывает один из этих риджей или изменяет его местоположение, или обрушивает его на индивидуума, или происходит что-нибудь еще в этом роде. Но это приносит минимальные разрушения по сравнению со всей этой имеющейся массой. Это то же самое, что поцарапать крыло автомобиля. Это ерунда. И что бы вы думали? Не думаете ли вы, что вы можете взять и заставить Преклира запостулировать, что он находится на уровне 40, не проводя его через шаги, на которых он научился бы управлять энергией? И что вы сделаете его клиром, и что он будет оставаться в этом состоянии? Нет. Ведь пока он в полной мере не научится управлять силой, он не сможет справиться с этими риджами. А если он сможет в полной мере управлять силой, он сможет уничтожить все это. И тогда, и только тогда, все это перестанет оказывать воздействие на индивидуума, командовать им, создавать для него необходимость и требовать, чтобы он думал. Тогда его разум будет свободен. На самом деле мы делаем то же самое, что мы пытались сделать в книге 1. Мы пытаемся уничтожить энергию, которая содержит в себе сообщения, навязываемые физической болью. Но физическая боль, как оказалось, представляет собой поток электронного типа. Мы по-прежнему пытаемся сделать то же самое. Теперь мы просто лучше понимаем все это, и все это оказалось гораздо более замысловатым. Но сам процесс гораздо проще. Конечная цель осталась такой же, и звучит она так. Давайте разделаемся с каждой чертовой инграммой, которая есть у этого парня. Вы хотите получить какой-то опыт? Получать опыт нужно сейчас. Что вам нужно, это буду иметь, а не имел. Опыт, который вы имели, не принесет вам никакой пользы. Это даже нельзя назвать хорошими данными. Вы, вероятно, могли бы сесть и придумать данные, которые были бы лучше. С чем это связано? Это связано с вами. И вот вы откапываете опыт своих прошлых жизней. Теперь вы знаете, как добывать железо в Верхней Баварии. Здорово. Это как раз то, что вам нужно. У меня был один преклир. Один преклир, и неожиданно он начал делать вот так. И я подумал, боже мой. Он сказал, ну надо же, невероятно. Я очень хорошо говорил на языке жестов. Я очень хорошо говорил на языке жестов. А он родился в Нью-Йорке. Этот парень, я не знаю, как он умудрился снова оказаться на Востоке. Я думаю, его занесло туда преобладающими западными ветрами. Но он прекрасно говорил на языке жестов где-то в середине 18-го, начале 19 веков. И он неожиданно восстановил весь свой банк языка жестов. Удивительно, правда? Здорово. Я имею в виду, это именно то, что ему нужно. Система общения, которая так же мертва, как прошлогодняя листва. Я думаю, это было бы интересно. Можно было бы попросить Хапалонга Кассиди использовать 3 или 4 жеста в фильме. Об этом есть целая книжка. В этой книжке все неверно, но она есть. Кстати, это очень забавно. Этот парень действительно знал язык жестов. Он жил на восточной стороне Нью-Йорка. Я знаю кое-что о языке жестов. Очень удивительно вдруг увидеть, как парень машет рукой, пытаясь сообщить: «Пусть солнце ярко светит в твоих глазах» и так далее. Но как бы то ни было, данные представляют для вас очень мало пользы. Вы можете наполнить собой и стать подобным чему-то и получить данные быстрее, чем вы можете запомнить их. Вы хотите знать все о какой-то машине. Просто посмотрите на эту машину и владейте ею в течение 1 минуты. И вы возьмите и наполните собой всю эту машину. Пропитайте ее собой. И вы вдруг скажете: все рабочие детали этой машины. Вы хотите как следует изучить эту машину и разобрать ее на части. Зачем беспокоиться о Мест? У вас есть макап машины, разберите макап машины и изучите ее. И вы говорите: интересно. Вот как устроена эта машина. Она построена по принципу гидрирования. Должно быть, ее разработали в службе лесного хозяйства США. Или где-нибудь в этом роде. Верно? Совсем немного практики. Совсем немного практики, и вы сможете взять чуть ли не любой механизм, и не читая бирки. Если, конечно, вы знаете, как это делать. Вы сможете сказать людям, где и когда он был создан. И если вы очень хороши в этом деле, то вы сможете назвать имя главного инженера, который построил этот механизм. Я хочу сказать, что в этом механизме содержатся данные до мельчайших подробностей. Вы знаете, что вы можете прочитать книгу, написанную на языке, которого вы не знаете и никогда не знали, просто прочитав смысл, который в нее вложил человек, читавший ее последним. Звучит глупо, правда? Но это правда. Просто не нужно читать буквы, просто читайте глубину энергетических скоплений. Кстати, вы будете получать главным образом несогласия, которые были у этого человека по поводу книги. Так вот, все это кажется диким и невероятным. В один прекрасный день вы займетесь этим. И вы можете... Многие из вас могут делать это сейчас, и вы не будете придавать этому вообще никакого значения. Это будет для вас обычным делом. Но не пытайтесь сказать кому-либо. И никогда не позволяйте вашему преклиру говорить вам, что все, что ему нужно, это просто подняться на высокую, прекрасную равнину чистой мысли. И ничто не будет снова оказывать на него энергетическое воздействие. Чушь. Он должен быть способен управлять энергией, иначе энергия будет управлять им. В этом и заключается фокус этой вселенной. Либо вы управляете энергией, либо она управляет вами. Если вы хотите управлять энергией, это вселенная, пространство и энергии. И если вы хотите управлять ею, то вы должны быть способны управлять пространством и энергией. Ваша собственная вселенная тоже может опуститься на такой уровень, на котором в ней что-то будет производиться при помощи пространства и энергии. Такое возможно. Это не обязательно, но если это произойдет, то вы определенно должны будете уметь контролировать пространство и энергию. Если вы создали свою собственную вселенную, и вы создали ее просто... В ней нет никакой энергии, никакого пространства. Вы не руководствовались всем этим. Или же у вас 88-мерное пространство, или еще какая-нибудь совершенно дурацкая штука. То вы должны быть в состоянии управлять энергией. Однажды появится кто-нибудь с какой-нибудь хитроумной штучкой, связанной с энергией, и он посмотрит на вашу замечательную вселенную, выйдет на требуемый уровень согласия и скажет: «Что ж, ну-ка, я думаю, что да, она мне нравится, я приберу ее к рукам». И вы скажете: «Знаешь, вот что забавно, когда-то в Мест Вселенной у нас был обычай. Была система, в соответствии с которой, если человеку нужно было что-то заполучить, то он всегда сталкивался с моим несогласием. Хрясь!» Отбейте у него охоту. Так что, надеюсь, вы теперь гораздо лучше понимаете, почему энергия является барьером. Зловещим барьером, существующим между оперированной мыслью и состоянием, когда вы свободны делать с мыслью все, что пожелаете. Так вот, этот барьер легко преодолеть. Очень легко преодолеть, если только вы действительно его преодолеваете. Вы можете преодолеть его с помощью макапа. Я имею в виду, вы поднимаетесь высоко по шкале, и вы не осознаете, что вы поднялись так высоко. И однажды вечером вы возвращаетесь домой, и вы как бы... У вас на самом деле нет никаких мыслей об этой вселенной или о чем-нибудь таком. Вы просто продолжаете заниматься тем, чем вы занимались, и, возможно, в то же самое время у вас есть какая-то работа или что-то в этом роде. И вы выполняете какие-то обычные действия, вы просто продолжаете работать с макапами и выполнять свою работу. В процессинге. Или, возможно, вы время от времени проводите другим людям процессинг. И вы говорите, когда я был маленьким, у меня была собака и так далее. Но я уверен, что могу создать гораздо более симпатичную собаку. Вы говорите это по дороге домой. Вы просто создаете макап этой собаки. И неожиданно появляется огромная собака, которая живет у ваших соседей, и начинает рычать, и ваша собака прыгает на нее и перегрызает ей глотку. В этот момент вы стоите перед выбором. У вас есть два варианта. Вы с помощью макапов или чего-то еще либо просто устраняете эту развязку, которой привела ваша забава, либо вы создаете что-то или делаете что-то в этом роде. Что толку работать? Вы можете просто смакапить завод и полностью автоматизировать его, а затем его взорвать или сделать с ним что-нибудь такое. Кстати, если вы это сделаете, у вас будет куча неприятностей. Вы знаете, что если вы придете на болото и купите участок земли, а потом смакапите там целый завод и взорвете его, то вас арестуют за намеренное разрушение собственности. Девиз этой вселенной — мы должны иметь. Если мы имеем, то мы будем продолжать иметь. И чем больше ты имеешь, тем крепче мы держим тебя в своих руках. Хорошо, у вас есть другой вариант. Вы можете просто остановиться на углу, создать небольшое пространство и поместить розовое облако в центре этого пространства, а потом сесть и подумать обо всем этом. Хорошо. Таким образом, мост должен вести через диапазон энергии и эту пропасть, которую представляет собой сила. Так вот, мы говорили о мосте, о пропасти, о бездне. Мистики говорят о бездне, ведущей через прошлое. Что представляет собой эта бездна? Через что мы пытаемся проложить мост? Что ж, мы пытаемся проложить совершенно определенно мост через область, в которой существует необходимость энергии. И это невозможно сделать, сказав: «Я не хочу иметь никакого дела с энергией. Я откажусь от тела, я откажусь от ощущений, я не буду использовать то-то и то-то, я не буду делать того-то и того-то, я отстранюсь от всего этого». И просто чтобы показать этой вселенной, что вообще происходит и кто тут хозяин, я буду сидеть вот здесь, на этих шипах. И я просижу на этих шипах, держа руку в таком вот положении на протяжении 30 лет. Я им покажу. И что бы вы думали, спустя 30 лет он находится в таком же состоянии? Он убедительно докажет. Просидев на шипах в течение 30 лет, он убедительно докажет, что он может... Он остался в том же самом состоянии по прошествии 30 лет. Это хороший эксперимент, но его не нужно проводить очень часто. Так вот, на самом деле вам не обязательно принимать участие в каком-либо действии или даже непосредственно выполнять какое-либо действие. Но вам, несомненно, нужно иметь желание и готовность управлять действием. Знаете, если просто ради эксперимента, это то, что вы можете сделать, потому что это постулат о действии. Если вы просто скажете себе: «Я буду использовать это тело, чтобы делать все, на что оно только способно. Неважно, насколько я его измотаю. Я собираюсь выжать из него все, что только можно. Я заставлю его делать все, на что оно только способно. И я буду использовать его на полную катушку. Я буду кормить его самой лучшей пищей, которую я только смогу достать. Я ударюсь в такие любовные похождения, о которых никто не слышал со времен Дон Жуана. Я посажу это тело в машину и поеду быстрее, чем кто-либо когда-либо ездил. Я научу это тело делать то и сё, и я заработаю для него кучу титулов. Я буду делать все это с этим телом, и ничто не сможет меня остановить.
И неожиданно вы почувствуете маленький всплеск, прошедший сквозь вас энергии.
Вы просто согласились с первой частью пути. То есть вы согласились использовать энергию. До этого момента вы, возможно, вообще не осознавали. Вы, возможно, не осознавали одной вещи. Вы не осознавали, что вы никогда не использовали тело. Вы заботились о нем. Знаете, человек, который тратит всю свою жизнь на то, чтобы найти подходящий костюм для своей роли, то когда он, наконец, находит этот костюм, его уже хоронят. Довольно мрачная картина. Мы тратим все свое время на то, чтобы одеться для роли, но потом не выходим на сцену. Во-первых, у вас должен быть объект, чтобы могло иметь место действие. Затем этот объект становится объектом стремлений. Удивительно, что в английском языке, язык — это замечательная штука, объект и объект стремлений — это одно и то же слово. Да. У нас есть слово «идентность» и «идентифицировать» или «отождествлять». И оно означает именно то, что оно означает. Идентность находится внизу шкалы. В этом и заключается наш маленький фокус. Мы показываем людям, что кто-то оказался достаточно умным, чтобы создать все это. И тогда нам не нужно говорить, что мы оказались очень умными и разгадали эту загадку. Поскольку слово «идентность», конечно же, означает именно это. Ведь что мы делаем? Мы отслеживаем согласие. И что такое язык? Язык — это способ сообщить о согласиях и несогласиях. Вот и все. Но, конечно, этот язык организован именно таким образом. Он не мог быть организован как-то иначе. Если в английском языке сейчас есть хоть одно слово, которое не имеет того значения, которого оно не должно иметь, то это просто потому, что в язык была введена какая-то произвольность. Как, например, трансцендентализм. Или что-то в этом роде. Но даже в этом случае тому парню хватило ума, чтобы называться именем Кант. Что по-английски означает «невозможно». Другими словами, вы должны... Преклир, с которым вы начинаете работать, по сути, находится на уровне энергии. Это низкий уровень. Но он должен находиться на этом низком уровне. Когда вы вытаскиваете его из тела, когда он полон энергии и находится в полной готовности, когда он рвется в бой и так далее. Он просто огонь. И что бы вы думали? Он будет иметь желание и готовность использовать эту энергию. Он будет готов к этому. Он не обязательно должен это делать, но он должен иметь желание и готовность делать это. Он должен быть способен использовать эту энергию, чтобы, например, дать кому-нибудь тумака. То, что вы игриво делали раньше, называется щипком. Вы берете два энергетических луча, направляете их друг на друга прямо за ушами человека. Это убивает его. Однако таким образом можно легко вытащить наружу тетана. Так вот, когда у нас есть... Так что он должен иметь желание и готовность делать это. Почему? Чтобы он мог чувствовать себя спокойно. Я не советую заставлять кого-нибудь делать это. Но ему нужно сделать что-то в этом направлении. По крайней мере, он может пойти и разбить парочку больших неоновых вывесок. Или что-нибудь в этом роде. Или подключиться к сети электропитания и вызвать там короткое замыкание. Или для чего? Чтобы продемонстрировать самому себе, что ему достаточно изменить постулат, и все будет как прежде. Поскольку он на горьком опыте познал, что когда он использует свою энергию, он начинает терпеть неудачу в этой вселенной. Понимаете, у вас новая система. Вы можете использовать любую энергию, какую пожелаете. Все, что вам нужно сделать, это стереть все неблагоприятные последствия этого или просто научиться избегать отдачи. Вы можете либо воспринять эту отдачу, либо позволить ей пройти сквозь себя. Вы можете настолько точно рассчитать время, что отдача от выпущенного вами энергетического луча просто не найдет мишени. Хороший трюк, понимаете? Это все равно, что выстрелить из ружья, но затем сразу же исчезнуть, не получив отдачи. Или же вы можете просто изменить постулат, или создать макап, или стереть все это сразу же. Этот парень просто. Он сносит вывеску компании Эдисона, создает короткое замыкание во всей этой конторе и взрывает все главные предохранители в электрических сетях Филадельфии. Что ж, пусть он сядет и сотрет все это, понимаете? Вот что важно. Это просто способность управлять энергией по принципу раз, два и готово. Но у вас есть метод, как это делать. Почему у вас возникли трудности, когда вы использовали энергию, и каким образом энергия могла взять такой контроль над человеком? И почему все эти потоки и рассеивания приобрели такую огромную важность для него? Что ж, причина, по которой это произошло, заключается в том, что они опускали человека по шкале. И он в конце концов оказался в таком диапазоне, где энергия сводится исключительно к тем зарисовкам, которые вы сегодня видели на последней паре лекций. На каждой из этих диаграмм ясно и четко показано, что использование потоков превратилось в модус операнди существования. Это, наверное, самое ужасное, что вы могли бы. Просто ужасно. Но у вас есть новый способ управления энергией. На самом деле, если вы хотите, чтобы люди соглашались с вами, делайте исходящий поток в их направлении. Это очень просто. Просто делайте много исходящего потока. И если человек не соглашается, и вы выходите из себя, так сказать, то есть если у вас есть человек, и он не согласился с вами, а вы хотите продать ему что-то, вы хотите снизить уровень его выживания, заставив его приобрести что-то, просто задайте ему жару, вот и все. А потом просто задайте ему еще больше жару и еще больше жару. И когда он уже будет готов подраться с вами, начните издавать шум, как будто вы взрываетесь. Что-нибудь в этом роде. И не успеете вы и глазом моргнуть, как он согласится и скажет, что он сделает то, что вы просите. Но, конечно, это произойдет при условии, что у вас есть достаточно силы. И, конечно, если вы хотите, чтобы кто-то хотел вас, вам нужно постоянно уходить от него. Просто продолжайте уходить прочь от него. И вы можете ввести этого человека в замешательство. Это ужасно. Я имею в виду, что использовать эти потоки и контролировать взаимоотношения с людьми ужасно просто. Но все эти взаимоотношения построены по принципу «давайте притворимся». Вы не сможете относиться ко всему этому серьезно, если вы будете поступать таким вот образом. Если бы вы находились в этом диапазоне, вы не стали бы делать что-то, чтобы привести человека в паршивое состояние. Вы могли бы забавляться с этим или забавлять этим своих друзей или кого-либо еще. В этом не было бы ничего злонамеренного. Так вот, что мы пытаемся? Чего мы пытаемся добиться? На самом деле мы пытаемся лишь добраться до этого банка. Этого банка, который имеет чуть ли не бесконечную протяженность. И в котором содержится столько энграмм, что их невозможно сосчитать. Вы можете сидеть и считать их 50 лет одну за одной, так быстро, как вы только можете, и вы все равно не сможете сосчитать все факсимили на этих риджах. Тем более пройти их. Раньше мы стремились создать самого лучшего Homo sapiens, которого только можно создать. Хорошо, у нас есть одна цель. Эта цель достижима, ее можно достичь. Подняться до уровня 4.0 или 5.0. Вот и все. Вы можете сделать это, стерев самые ужасные вещи с помощью прохождения овертов и мотиваторов и так далее. Даже с помощью старого прохождения инграм. Но что вы собираетесь делать сейчас? Теперь у вас другая цель. Вы стремитесь сделать чистым тетана. Притом настолько чистым, насколько это возможно. Так что вы имеете дело с новым предметом, двигаясь к новой цели, ведущей к новому уровню мышления. И эта цель не ведет к состоянию воспитанного Homo sapiens, который хоть и немного безразличен к происходящему, но способен справиться с возникающими проблемами, не теряет самообладание в чрезвычайной ситуации и мастерски делает свою работу. Это требует совершенного... То есть этот парень, которого вы пытаетесь поднять по шкале тонов, должен быть просто лучшим из лучших. Он должен быть способен управлять неограниченным количеством силы. И не думайте, что вам когда-либо удастся избежать этого, если он сможет управлять неограниченным количеством силы. Понимаете, в чем дело? Когда вы добираетесь до 99-тысячного кольца, вы на самом деле... Человек — это крохотная модель сложного электрона. И тетона, который находится среди всех этих риджей, можно назвать протоном. А все остальное можно назвать электронными, нейтронными орбитами. И, несомненно, нейтронная, электронная орбита и так далее выглядит примерно как ридж. Понимаете, электронная орбита — это не какая-то маленькая штучка в розовых штанишках, которая бегает вокруг, как... которая бегает вокруг этого протона. Как вас пытались убедить в учебниках по классической физике. У физиков меняется точка зрения на все это, когда они поднимаются на более продвинутый уровень. И у них снова меняется точка зрения, когда они поднимаются на еще более продвинутый уровень физики. На суперпродвинутый уровень физики. Но к тому времени, когда они столкнутся с элементарными ядерными явлениями, они успеют столько раз поменять свою точку зрения, что уже никто не будет знать, что, черт возьми, происходит. И после того, как вы пробудете некоторое время на проекте и поработаете со всем этим, самое лучшее, что вам может прийти в голову, это то, что все это похоже на луковицу. Так вот, в зачаточном состоянии... Нет, не в зачаточном состоянии, а в структуре. Это на самом деле не похоже на Солнечную систему. То есть Солнце с движущимися вокруг него планетами. Так же, как и не похоже на ядерную физику. Это больше похоже на пояс астероидов. Если вы можете представить себе, что на каждом поясе планеты находится плотный астероидный пояс, то вы немного приблизитесь к реальной картине. Если бы у Земли были такие плотные астероидные пояса, которые простирались бы до Арктура, то у вас было бы некоторое представление. Если бы они простирались на множество световых лет, то у вас было бы некоторое представление о том, с какой сложной штукой мы имеем дело. Так вот, кажется, что эти кольца создают энергию. Но весь фокус в том, что это не так. Энергию создают не скрещивающиеся потоки, а исключительно постулат. Вы говорите, да будет свет. Бах! Так вот, вы можете создать всю эту сложную структуру. Как инженер, создавший какой-нибудь маленький хитрый механизм, который выполняет все, что должна выполнять данная машина. Он построил этот маленький механизм, и все, что нужно сделать, это просто подсоединить этот механизм, и этот механизм выполнит всю работу. Но потом этот инженер говорит, так, посмотрим. И он начинает создавать трубки, провода, модуляторы, чтобы размодулировать то, что он только что смодулировал, и конденсаторы, чтобы расконденсировать то, что он только что сконденсировал, и выпрямители, разного рода индукторы, преобразователи, перспираторы. И он продолжает добавлять все эти детали к этому контуру, пока в один прекрасный день он... Кстати, вы когда-нибудь видели авиационный двигатель Райт Вёрлвинд? Это великолепная машина. В ней есть сопла, через которые подается тепло, и есть винт, который отводит это тепло, создавая воздушный поток. И он работает по такому принципу. Вы прилагаете невероятные усилия, чтобы создать все это тепло, а затем прилагаете невероятные усилия, чтобы все это охладить. И помимо них есть еще и другие части, которые также нагреваются и охлаждаются, нагреваются и охлаждаются. Когда вы все это разработаете, у вас будет просто замечательный авиационный двигатель с точки зрения MEST-двигателей. Но эта конструкция будет выглядеть очень глупо. Она будет похожа на то шутовское устройство, которое ставят в туалетах и называют бачком. Вы когда-нибудь пробовали починить такую штуку? Но он великолепен. В нем есть небольшие стержни, которые поднимают рычажки, чтобы другие рычажки, в свою очередь, что-то закрывали и так далее. И потом появился реактивный двигатель. И на этом реактивном двигателе по-прежнему больше деталей, чем нужно. Но его конструкция становится все проще, проще и проще. Время от времени у какого-нибудь инженера появляется совершенно новая идея. И эта идея заключается главным образом в том, чтобы взять этот двигатель и оторвать у него целую кучу всякой всячины и выбросить все это. А оставшиеся части соединить напрямую друг с другом. Затем этот инженер гордо отходит в сторону. Он добился значительного прорыва в области двигателей. Но так будет до тех пор, пока не появится еще один инженер, который совершит еще один большой прорыв в разработке этого двигателя. Он выбросит оттуда еще больше деталей, и самолет будет летать лучше. И в один прекрасный день появится кто-нибудь еще и удалит оттуда все цилиндры, все системы охлаждения, бензобаки. Он уберет оттуда все. И он скажет: «Так, посмотрим. А что, если мы поставим этот пропеллер вот сюда?» «Хорошо, пропеллер на месте». «Будь я проклят, если эта штука не будет работать, как сумасшедшая!» «Это постулат в действии!» «Нет никаких причин, по которым этого нельзя сделать!» «Вот к чему все это сводится. Чем больше места вы навешиваете на что-то, тем больше места вам приходится навешивать на это, чтобы свести на нет то, что делает этот мест. И через некоторое время все это может стать очень запутанным. Так вот, риджи человека приобрели такую вот форму. У него есть плюсы, которые аннулируют минусы, и у него есть то-то и то-то, которое аннулирует то-то и сё-то. В результате он становится таким плотным, что прекращает создавать энергию. Потому что, чтобы создавать энергию, вам нужно снять пропеллер с оси и выбросить его. И самолеты действительно начнут летать. И человек просто говорит: «Да будет свет!» Бах! Это кажется вам странным. Но если бы при этом не использовалась такая вот глупая система, мы должны поместить это куда-то, чтобы это можно было воспринимать, то все это было бы невозможно, потому что всего этого не существует. Но вам определенно кажется, что все это существует, когда вы находитесь внизу шкалы тонов, и что-то приближается к вам и взрывает один из риджей. У вас неожиданно появляется дурное предчувствие, что произойдет то-то и то-то. В этих риджах могут содержаться такие длины волн, которые Homo sapiens не может ощутить, поскольку он находится слишком низко на шкале тонов. Поэтому он должен находиться очень высоко на шкале тонов в том, что касается управления энергией. Он должен подняться высоко по шкале тонов в том, что касается управления энергией, чтобы стереть риджи высокого уровня. Причина, по которой вы не помните своего детства, заключается в том, что у детей скорость выше, чем у взрослых. И вы не можете добраться до тех же самых длин волн. Эти волны слишком быстрые. Но если вы просто перестроитесь на минуту и начнете действовать так же быстро, как ребенок, и скажете: «Я чувствую себя как ребенок», цинь-цинь, перед вами пронесется столько картинок, связанных с вашим детством, что вы даже не сможете их сосчитать. Вот почему детство исчезает из поля зрения. Вот почему полный трак исчезает из поля зрения. И вот почему вам нужно подняться очень высоко по шкале в том, что касается способности управлять энергией, чтобы очистить все эти риджи и оказаться в таком состоянии, в котором вы действительно сможете взяться за дело, используя постулаты или используя энергию. Вы узнали все об энергии. На самом деле вы достигли самой крайней точки в предмете под названием энергия. Теперь вам нужно возвращаться обратно. Это как игра Парчизи или что-то в этом роде. Давайте сделаем перерыв.